говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. На премьер-министра Абхазии совершено новое покушение. Британский суд признал 3 человек виновными в попытке организовать теракты в Лондоне 2 года назад. Совет Безопасности ООН возобновляет обсуждение вопроса о статусе Косово. На премьер-министра Абхазии Александра Анквабов совершено новое покушение, 4-е со времени его назначения на этот пост 2 года назад. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Очередное, уже 4-е по счету покушение на жизнь премьер-министра Абхазии Александра Анквабо произошло недалеко от города Гудаут. Неизвестные обстреляли машину Александра Анквабо из стрелкового оружия и гранатомета. При этом премьер-министр был легко ранен осколками стекла и контужен, но уже приступил к работе. Примечательно, что примерно месяц тому назад на дороге, по которой двигался Анквабо, была обнаружена и обезврежена мина. Видные представители абхазской интеллигенции тогда обратились к президенту Абхазии Сергею Багапшу с требованием положить конец безнаказанным покушениям на жизнь премьер-министра Абхазии. Интересно также, что Александр Анквабо считается ближайшим сподвижником президента Багапша и активным оппонентом вице-президента Абхазии Рауля Хаджимба. Именно поэтому фигура Анквабо не раз становилась причиной нескрываемого противостояния между сторонниками президента Абхазии и сторонниками абхазского вице-президента. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Великобритании 3 подсудимых признаны виновными на процессе по делу о попытке организации терактов в Лондоне 2 года назад. Мухтар Саид Ибрагим, Ясин Омар и Рамзи Мохаммед предстали перед судом по обвинению в заговоре с целью убийства. Вердикт в отношении еще 3 подсудимых пока не вынесен. Как утверждается, они готовились совершить серию взрывов в Лондоне в июле 2005 года, через 2 недели после теракта в британской столице, унесших жизни 52 человек. Однако взрывные устройства не сработали. В Черном море у украинского побережья начались многонациональные военно-морские учения «Sea Breeze 2007». В учениях принимают участие морские сухопутные подразделения 13 стран – Германии, Греции, Румынии, США, Турции, Украины и других. В прошлом году учения были отменены после акций протеста, организованных в Крыму левыми и пророссийскими силами. На сей раз принято решение не допускать блокады военных и административных объектов манифестантами. Министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил в интервью «Радио Свобода».
Есть центральная власть. Есть центральные власти в лице президента, парламента и правительства, и они приняли абсолютно законное решение, предусматривающее проведение войсковых учений в интересах государства и вооруженных сил. В рамках Конституции и законов человек может протестовать, может стоять в пикетах, проводить какие угодно акции, но никто не имеет права и не будет препятствовать проведению учений. Тот, кто попытается это сделать, вступит в противоречие с законом, а на страже закона стоят правоохранительные органы.
Сказал Анатолий Гриценко. Подробнее об этой теме в программе «Время свободы». В Исламабаде имам, осажденный Красной мечети, согласился вступить в переговоры с правительством и исламскими лидерами. Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз. По его словам, переговоры с мятежным имамом Абдул-Рашидом Гази будет вести делегация из 7 человек, которая попытается убедить его освободить заложников, женщин и детей, и сложить оружие. Связь будет осуществляться через мегафоны. Красная мечеть, в которой держат оборону молодые исламские радикалы, осаждена войсками с 3 июля. В перестрелках погибли как минимум 24 человека. Совет Безопасности ООН возобновляет обсуждение вопроса о статусе Косово. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любая резолюция Совета, которая не будет удовлетворять обе стороны, Сербии и Косово, не будет одобрена. Россия угрожает наложить вето на резолюцию о предоставлении Косово независимости. А вот что заявил в интервью нашей радиостанции косовский албанец Фаик Фазлию, один из ветеранов повстанческой армии освобождения Косово.
Если Косово не получит независимости, нам придется снова взяться за оружие, как солдатам армии освобождения Косово, ведь мы боролись за нашу свободу и независимость.
Заявил косовский албанец, один из ветеранов повстанческой армии освобождения Косово.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший начальник службы безопасности ЮКОС Алексей Пичугин отказался давать показания в Мосгорсуде, где проходит повторное рассмотрение его дела. Пичугин заявил, что суд относится к нему предвзято и не может вынести справедливое решение. Бывший начальник службы безопасности ЮКОСа был осужден на 24 года по обвинению в убийствах и покушениях на убийство. Генпрокуратура сочла приговор слишком мягким, и в феврале Верховный суд направил дело на новое рассмотрение. Иран замедлил темп работ по своей ядерной программе, заявило Международное агентство по атомной энергии. Как сообщил глава МАГАТЭ Мохаммад Эль-Барадей, установка центрифуг, необходимых для обогащения урана, идет в Иране довольно медленно. Эль-Барадей выразил надежду на успех миссии, которую МАГАТЭ направляет в Иран.
Мы отправляем миссию в Иран, чтобы обсудить меры по разрешению кризиса вокруг иранской ядерной программы. Если нам удастся продвинуться вперед, прояснить вопросы и получить гарантии, касающиеся этой программы, это, конечно, повлияет на решение Совета Безопасности, на действия всего мирового сообщества и, надеюсь, поможет возобновить переговоры.
Сказал глава МАГАТЭ. Мировое сообщество ввело против Тегерана санкции за отказ свернуть ядерную программу. В Казахстане суд города Шахтинск вынес приговор по делу о гибели горняков в сентябре прошлого года. Тогда при взрыве метана на шахте имени Ленина погиб 41 человек. 8 подсудимых, члены администрации и инженеры, получили от года до 3 лет лишения свободы за нарушение правил безопасности и недобросовестное отношение к обязанностям. Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. На премьер-министра Абхазии совершено новое покушение. Британский суд признал 3 человек виновными в попытке организовать теракты в Лондоне 2 года назад. Совет Безопасности ООН возобновляет обсуждение вопроса о статусе Косово.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Годовщина катастрофы самолета А-310 в Иркутске. Почему так затянулся процесс выплаты компенсаций? Другая Россия провела конференцию и теперь готовит съезд. Как выглядит портрет единого кандидата в президенты России? Украина и НАТО проводят военные учения под Одессой. В какой степени украинская армия приблизилась к натовским стандартам? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 9 июля. Сегодня в эфире программы президент самопровозглашенной Южной Осетии Эдуард Кокойты и глава прогрузинской временной Южно-Осетинской администрации Дмитрий Сынакоев. 2 взгляда на будущее одной республики. Здравствуйте. У микрофона в Праге Андрей Шарый. Сегодня исполнился год со дня крушения самолета А-310 авиакомпании «Сибирь» в Иркутске. Лайнер при посадке на большой скорости врезался в гаражи и почти полностью сгорел. Погибли 125 человек. Часть пострадавших, согласно мировому соглашению, получила денежные компенсации от авиакомпании «Сибирь» и их страховщиков. Другая часть безуспешно ищет справедливости в американских судах. Причиной катастрофы аэробуса в аэропорту Иркутска стали ошибочные действия экипажа во время посадки самолета. К таким выводам пришла комиссия Международного авиационного комитета. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Первоначально эксперты выдвигали несколько версий неудачного приземления лайнера. Плохие погодные условия, короткая взлетно-посадочная полоса, скользкое покрытие, отказ реверсов, гидросистемы и, соответственно, тормозов. Но прошло несколько месяцев, и в мае этого года Международный авиационный комитет, проведя расследование, вынес свое решение. Причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа самолета. Ошибки пилотов проанализировал председатель редакции совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.
После приземления самолета командир каким-то образом переместил рычаг тяги одного из двигателей в положение из минимальной тяги, которая необходима на посадке, в положение взлетной тяги, то есть практически максимально. А так, к сожалению, так сказать, комиссии не удалось установить, и, наверное, уже никогда не будет установлено, в чем это было обусловлено. Командир это сделал непроизвольно и бесконтрольно, но, так сказать, что обусловило вот эту ошибку, этого комиссия так, напрямую выявить не удалось.
Это была ошибка.
ошибка экипажа, а что касается технических характеристик, параметров самолета, то там все было нормально.
Комиссия не выявила никаких технических неисправностей, которые могли бы привести непосредственно к этой трагедии. Другое дело, что, так сказать, анализируя весь этот полет, были выявлены довольно значительное количество и недостатков подготовки экипажа, и в подготовке самолета, и даже в какой-то степени в конструкции самолета, которые в той или иной степени повлияли. Любая такая трагедия – это ведь целая цепь каких-то обстоятельств. Это никогда не бывает просто что-то, произошедшее одномоментно и без причин.
Такая трагедия, она дает какие-то уроки, и эти уроки потом эксперты, специалисты, те, кто занимаются и работают в авиации, они это берут на вооружение, или это остается всего лишь трагедией и больше ничего?
По результатам любого авиапроисшествия обязательно определяются те рекомендации, которые необходимо учитывать и разработчикам авиатехники, и тем, кто готовит летные экипажи, и самим летным экипажам. Недаром говорят, что опыт в авиации, он прописан кровью. Каждое такое происшествие приводит к очень значительному совершенствованию и техники в дальнейшем, и подготовке, и системы, и нормативной базы, в общем, всего-всего-всего.
Отчет, подготовленный Международным авиационным комитетом, был изучен зарубежными специалистами. Замечаний к документу со стороны Бюро расследования авиационных происшествий Франции, официального представителя и изготовителя воздушного судна, и Национального бюро безопасности на транспорте США, официального представителя и изготовителя двигателей не было, отметили в Международном авиационном комитете. Год спустя после авиакатастрофы в Иркутске аэробуса А-310, принадлежащего компании «Сибирь», решены еще не все вопросы с компенсациями пострадавшим и не завершено следствие по этому делу. В июле 2006 года жизнь погибших была оценена в 100 тысяч, а выжившим было выплачено по 75 тысяч рублей. Дополнительные выплаты по искам, которые были поданы по месту прописки авиакомпании «Сибирь» в городе Обь, составили до 200 тысяч рублей. Согласно официальным данным, авиапредприятие заключило мировое соглашение с группой пострадавших и родственниками погибших пассажиров. Заместитель директора авиакомпании «Сибирь» по общественным связям Игорь Волков.
Были заключены 25 мировых соглашений с родственниками погибших пассажиров, владельцами гаражей страдавших. Эти суммы компенсации уже были полностью выплачены, точно установленные этими соглашениями и решениями сроки. Также было вступление в силу 3 судебных решений, которые были вынесены российскими судами в пользу родственников погибших пассажиров. Они были приняты и в полном объеме исполнены компанией «Сибирь».
О каких суммах идет речь?
Это конфиденциальная информация.
Другая часть потерпевших, в числе которых жители Улан-Удэ Любовь и Константин Сластины, они потеряли двух родных в авиакатастрофе, более полугода пытались добиться справедливости в российских судах, но безуспешно. В июне этого года Константин Сластин подал гражданский иск о выплате денежных компенсаций в Нью-Йорке. Одна из причин – самолет А-310 был застрахован американской компанией. Однако 30 июня этого года Нью-Йоркский суд отклонил коллективный иск родственников жертв трагедии в Иркутске. Адвокат Игорь Трунов, представляющий группу пассажиров рейса 778.
Мы с надеждой смотрели на американский суд. В Америке наработана практика, и практика возмещения вреда жертвам авиакатастроф серьезно, существенно отличается от практики в России, которой нет вообще, если так откровенно. Нью-Йоркский суд, к огромному сожалению, отказал в рассмотрении и перенес рассмотрение в Россию. Мы собрали определенный пакет документов, которые ждем, что прибудет из Нью-Йорка в Россию, и в России мы будем ставить аналогичный вопрос. И самое болезненное место – это, конечно, размер компенсации, которые взыскивают наши суды. Наша судебная система минимизирует возмещение вреда. Как правило, наша судебная система на стороне сильного противника, мощных корпораций или государственных должностных лиц. Но, тем не менее, решение Нью-Йоркского суда состоялось, и мы теперь будем обращаться к российской судебной системе.
Представители компании «Сибирь» говорили, что они выплатят какие-то деньги. Что-то они выплатили или нет?
Конечно, выплатили. Не то, не тогда и не столько, сколько мне должны выплачивать. Когда жизнь ничего не стоит, тогда такое пренебрежительное отношение к исполнению своих обязанностей, к создать в России институт материальной ответственности, и суммы должны быть такими же серьезными, как в Америке. Вот где основная задача.
В свою очередь, представители авиакомпании «Сибирь» официально сообщают, что готовы продолжать работу с пассажирами рейса 778 и членами их семей в надежде прийти к мировому соглашению. Если не удастся решить эту проблему полюбовно, то руководители авиапредприятия и их страховщики готовы исполнить окончательный вердикт суда по каждому исковому заявлению. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 9 июля. В ближайшие дни активисты оппозиционного движения «Другая Россия» сформируют Центральный комитет для проведения так называемых первичных выборов, праймерис. Это первый этап сложной системы определения единого кандидата на пост президента России от части оппозиции. Имя этого счастливчика должно стать известным на Ассамблее «Другой России» в середине осени. Выработкой политических механизмов борьбы «Другая Россия» занималась в минувшие выходные на своей второй конференции. Итоги подводит политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов.
На конференции коалиции «Другая Россия» бывший помощник президента Андрей Илларионов говорил о сути российской власти.
Жестокая диктатура. Это диктатура группы лиц мафиозного характера. Их идеология – это нашизм. Власть, ресурсы, собственность, страна, люди принадлежат им, высшей касте, корпорации сотрудников спецслужб. Все остальные не наши.
Политолог Станислав Белковский так сформулировал задачу оппозиции.
Кандидат в президенты, который может выдвинуть «Другая Россия», это не кандидат большинства, это кандидат меньшинства, основное отличие которого от всех кремлевских преемников состоит в том, что он не придерживается морального кодекса сегодняшней правящей элиты. Это тот человек, который не связан этой круговой порукой, который мыслит в государственных, а не коммерческих категориях, для которого будущее – это не пропагандистский фантом, который верит в то, что он говорит и делает. Это человек, который в первую очередь может стать моральным и интеллектуальным лидером нашего меньшинства, который следом создаст наше большинство и приведет нас всех к общей победе.
Один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов предложил для участия в выборах в Думу выдвинуть свой список из 450 кандидатов и требовать его регистрации в Центризбиркому.
ЦИКу придется решать. Решит он, конечно, не в нашу пользу. Мы пойдем своими маршами несогласных добиваться того, чтобы мы были включены в бюллетень.
Петербургское отделение партии «Яблоко» предлагает «Другой России» поддержать списки легальных оппозиционных партий под лозунгом «Ни одного голоса путинскому режиму». После ухода Михаила Касьянова коалиция сдвинулась влево. Один из потенциальных кандидатов на пост президента, бывший глава Центробанка Виктор Геращенко, так говорил о своей опоре.
У нас больше 40 миллионов пенсионеров. И у многих пенсии ниже прожиточного минимума. Сейчас в силу цен на энергоносители у страны, я считаю, есть все основания для того, чтобы жизненный уровень населения поправить.
Кандидатом в президенты, кроме Геращенко и приславшего из Великобритании видеообращение Владимира Буковского, готов стать и питерский политик Сергей Гуляев.
Я Гуляев Сергей Владимирович, выдвинутый движением «Народ», готов в случае победы на этих праймерис биться до конца, в случае своей неудачи готов помогать тому человеку, которого определит коалиция «Другая Россия».
Владимир Рыжков и Михаил Касьянов на конференции «Другой России» не появились, что не смутило Гарри Каспарова.
Владимир Александрович находится в метаниях сейчас, и поэтому я не сомневаюсь, что после окончания его переговоров с СПС мы снова его здесь увидим. Никаких реальных разногласий нету. Что касается Касьянова, то я полагаю, что это тоже здесь дверь не закрыта, но Михаил Касьянов, в общем, должен понять, что в «Другой России» нету лидеров по назначению.
В августе начнут работу региональные комитеты «Другой России» по проведению праймерис для определения единого кандидата оппозиции. Они же выдвинут делегатов на съезд, сообщил Гарри Каспаров.
Сейчас первая задача – это отработать методы формирования этих региональных конференций и в идеале провести в середине осени съезд, ассамблею «Другой России», на которой решить этот вопрос о выдвижении единого кандидата, общей программы.
Конференция «Другой России» создала оргкомитет ассамблеи, которая может выдвинуть единого оппозиционного кандидата в президенты России на выборы. выборах 2008 года. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Итак, конференция «Другой России» не дождалась некоторых прежде заметных участников коалиции. Не прибыли на встречу бывший премьер-министр, глава Народно-демократического союза Михаил Касьянов и независимый депутат Государственной думы Владимир Рыжков. Каковы политические перспективы у «Другой России» в отсутствии таких лидеров? На этот вопрос корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому ответила эксперт Центра Карнеги Мария Липман.
В ситуации, когда Кремль полностью контролирует политическую жизнь страны и исключительно от Кремля зависит, какие акторы и какие силы политические будут или не будут участвовать в выборах, подобного рода коалиция, конечно, шансов никаких серьезных не имеет. И, в общем, по крайней мере, часть лидеров коалиции это вполне признает. То, что серьезные участники этой коалиции, в особенности Касьянов, не приняли участие во вчерашней конференции, это еще одно тому подтверждение. Дело в том, что когда коалиция, какая бы то ни была, формируется, то целью объединения является достижение каких-то серьезных политических целей. Когда это достижение реалистично, то гораздо легче преодолеть разногласия. Мы это наблюдали, например, на Украине во время Оранжевой революции, когда те силы, которые вроде бы были разделены непреодолимыми противоречиями, сумели их преодолеть и объединиться, потому что политический приз, если так можно выразиться, был совершенно реальным и очень серьезным. Это была просто власть в стране.
А можно ли сейчас говорить о том, что после ухода Михаила Касьянова коалиция «Другая Россия» стала, ну, скажем так, более левой, что ли?
Выступления, которые звучат от участников «Другой России» и на вчерашней конференции, и на митингах их, они отличаются невероятной пестротой. Я говорю, богатством этой идеологической платформы. К сожалению, богатство здесь надо ставить в кавычки, потому что это недостоинство в данном случае, конечно, недостаток. Именно от того, что реальные политические цели, участие в работе парламента, представленность в российской легислатуре практически нереалистичны. Нету такой острой необходимости выработать единую идеологическую платформу. В результате выступавшие на вчерашней конференции, да и раньше на митингах, говорят вещи просто диаметрально противоположные, иной раз даже внутри одного выступления. Там дело даже не в левизне, провизне, а в том, что можно слышать и какую-то там ностальгию по Советскому Союзу, и осуждение на нынешнего режима, напротив, за то, что сближает его с Советским Союзом, и какие-то призывы к восстановлению былого величия, причем именно советского, и пересмотр итогов приватизации, и одновременно требования, чтобы уважались в России права собственности. Невозможно даже приблизительно представить себе, что за идеологическая платформа может объединять столь пеструю кампанию. Более левые взгляды звучали чаще на вчерашней конференции, но мне кажется, что это даже несущественно. Мне кажется, что тут важнее, это вот невероятно пестрота и по существу непримиримость тех идеологических платформ, которые заявлялись.
Вы на вчерашней конференции все-таки заявили, что собираются выдвигать единого президента участники коалиции. Реально ли это?
Это, мне кажется, была не самая удачная часть этой конференции. Процедура, которая была заявлена как способ выдвижения единого кандидата, кажется очень громоздкой и должна при этом пройти в короткие сроки. И то, что это процедура излагалась на слух под конец конференции, как-то только подчеркивала, мне кажется, ее нереалистичность. Едва ли, мне кажется, удастся выдвинуть единого кандидата с помощью той процедуры, которая предлагалась, и в те сроки, в которые это необходимо сделать.
Политические перспективы «Другой России» оценивала эксперт Центра Карнеги Мария Липман. Время свободы. Итоговый выпуск программы за понедельник, 9 июля. В акватории морского порта Одессы сегодня начались двухнедельные военно-морские учения «Сибриз-2007». В рамках программы НАТО «Партнерство ради мира», которые принимает Украина, принимают участие морские и сухопутные подразделения из 13 стран. Из Киева репортаж корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Военно-морские маневры «Сибриз» проводятся у берегов Украины в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира», начиная с 1997 года, говорит бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Владимир Бескаравайный.
основные идеи и направления этого учения – это борьба с терроризмом, это борьба с происшествиями, борьба с незаконной торговлей, с торговлей людьми, включая помощь кораблям, терпящим бедствия. Основные вопросы, которые в ходе этого отрабатываются – это совместные действия.
Вместе с ВМС Украины и США в нынешних учениях принимают участие представители еще 11 стран. Приглашение получила и Россия. Однако она традиционно игнорирует эти маневры. Владимир Бескоровайный.
Это чистая политика для того, чтобы не допустить Украину к самостоятельной политической региональной трибуне.
Морская фаза «Сибрис-2007» пройдет в акватории Одесского морского порта. Сухопутная – на полигоне «Широкий Лан» под Николаевом. Главная тема двухнедельных маневров – планирование и проведение миротворческой операции. В них будут задействованы более 20 военных кораблей, 9 самолетов и около 2500 военнослужащих. Летом прошлого года Верховная Рада впервые не дала согласия на проведение «Сибрис» в Крыму, и они были сорваны активистами пророссийских организаций полуострова, выступающих против вступления Украины в НАТО. Нынешнее учение поддержали все ветви украинской власти, включая и законодательную. Поэтому, как заявил министр обороны Анатолий Гриценко, попытки их блокировать будут локализованы правоохранительными органами. Накануне местные суды запретили проведение антинатовских акций протеста. Тем не менее, в понедельник несколько сот сторонников коммунистов и прогрессивных социалистов все же выставили свои пикеты вблизи полигона «Широкий Лан» и собрали немногочисленный митинг возле Одесского порта. Масштабную демонстрацию противники маневров обещают устроить здесь в ближайшие дни. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
О состоянии вооруженных сил Украины мой коллега Александр Гостев беседовал с известным киевским военным экспертом, директором Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентином Бодраком.
Конечно, это еще не армия западного типа. Единицы этой армии западного типа можно считать армию, как когда она станет профессиональной полностью. Мы ожидаем, что это может произойти на рубеже где-то 2011-2012 годов. Тогда можно будет со всей серьезностью говорить об изменении, в том числе идеологической платформы украинского военнослужащего. Сегодня, безусловно, есть еще определенные стереотипы, пришедшие из советского периода. Их становится все меньше. Что касается вооружения, то здесь ситуация не так хороша, потому что финансирование армии в течение последнего десятилетия пробуксовывало на современные вызовы, на современные угрозы. Украинская армия сегодня может ответить не на все. Вопрос отражения агрессии на одном оперативно-тактическом или оперативно-стратегическом направлении – это под силу армии. Вопрос взаимодействия в составе коалиционных сил или в составе миротворческой миссии – это также под силу. А вот адекватно отреагировать на масштабную войну, безусловно, украинская армия будет не в состоянии.
Учение «Сибрис» проводится уже 10 лет. Стало ли уже понятно, какова практическая польза от взаимодействия вооруженных сил Украины с НАТО? Или же это политическое мероприятие?
Я бы не стал говорить, что политическая составляющая превалирует над такой, над практической. Для украинского военнослужащего, для офицера, который будет составлять ядро будущей профессиональной армии, крайне важно тесно общаться с представителями развитых армий мира. И в этом смысле взаимодействие и с американцами, и вообще с армиями НАТО является уникальным опытом как по планированию как бы операций, так и по выполнению определенных задач в составе каких-то объединенных формирований.
Прошлогодние события в Крыму, когда часть местных жителей и приезжих сорвала учение «Сибрис-2006», есть ли такие настроения сейчас?
Политический подтекст той акции, которая была в прошлом году, как ни странно, прежде всего негативно отразилась на самом населении и снизила приток туристов, снизила посещаемость Крыма, и в результате население не увидело практической выгоды вот в том, что произошло. Настроения среди населения, они достаточно ровные, армия. Что касается сердцевины самой армии, что касается ядра офицеров, то, безусловно, тяга к взаимодействию с натовскими армиями и вообще к трансформации украинской армии в сторону натовских стандартов, она, безусловно, ощущается, потому что офицеры осознают, что профессиональная армия – это более классически управляемая армия, и она будет являть собой гораздо более однородное формирование. Значительная важность составляет и внутренний морально-психологический климат, который в профессиональной армии, безусловно, гораздо более не взрывоопасен, не такой, как в тех ситуациях, когда значительные усилия офицеры тратят на, скажем, борьбу с дедовщиной, проведение хозяйственных работ, то, что как бы осталось нам довеском от советских времен.
О ситуации в украинской армии говорил киевский военный эксперт Валентин Бадрак. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 9 июля. Во второй половине этого часа в эфире программы президент самопровозглашенной Южной Осетии Эдуард Кокойта и глава прогрузинской временной Южно-Осетинской администрации Дмитрий Сынакоев. Два взгляда на будущее одной республики. Интервью с ними после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Из сектора Газа эвакуирована еще одна группа россиян и граждан СНГ. По данным российского посольства в Израиле, Газу покинули 37 человек, в основном женщины, вышедшие замуж за палестинцев, и их дети. Совершено новое покушение на премьер-министра Абхазии Александра Анкваба, четвертое за два года. На выезде из города Гудаута машину премьера обстреляли из гранатомета. Анкваб получил легкие ранения. На Украине под Одессой начались многонациональные военно-морские учения «Сибриз-2007». В маневрах в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира» участвуют военные из 13 стран. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призывает власти Беларуси прекратить преследование инакомыслящих и освободить всех политзаключенных. Британский суд признал четверых подсудимых виновными в попытке организовать теракты в Лондоне два года назад. Все четверо члены мусульманской общины обвинялись в заговоре с целью убийства. Совет Безопасности ООН возобновляет обсуждение вопроса о статусе Косово. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любая резолюция Совета, которая не удовлетворит обе стороны, Сербию и Косово, не будет одобрена. Иран замедляет темп работ по своей ядерной программе, заявило Международное агентство по атомной энергии. Как сообщил глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей, установка центрифуг, необходимых для обогащения урана, идет довольно медленно. В Исламабаде имам осажденной Красной мечети согласился вступить в переговоры с правительством и исламскими лидерами. В Ираке союзники Аль-Каиды угрожают начать военные действия против Ирана, если он не прекратит поддерживать иракских шиитов. Угроза содержится в аудиозаписи выступления лидера группировки «Исламское государство Ирака». Турция сосредоточила на границе с Северным Ираком 140 тысяч своих военнослужащих.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 9 июля. Представляю вам новую рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Столкновение. Два взгляда на будущее одной республики». На мои вопросы отвечают сегодня президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Эдуард Кокойте и глава временной администрации Цхинвальского района Дмитрий Сынакоев. 42-летний Эдуард Кокойте, бывший чемпион грузинской СССР по вольной борьбе и комсомольский работник, воевал за независимость Южной Осетии от Грузии, возглавил непризнанную республику в 2001 году. В ноябре минувшего года президентские полномочия Кокойте подтверждены на очередных выборах в ноябре 2006 года. Политическую позицию Кокойте легитимирует состоявшийся в те же сроки очередной референдум о независимости республики. В чем главная цель вашей политики? Чего вы хотите? Чтобы Южная Осетия стала частью Российской Федерации, независимым государством? Или вы допускаете какую-то форму совместного государственного образования с Грузией?
Мы добиваемся независимости нашего малочисленного народа, гарантии безопасности и дальнейшего существования. Та политика, которая проводится сейчас с нынешним руководством Грузии, это выдавливание осетин и лишение нас всяких гарантий безопасности в будущем.
А какова форма этой независимости? Это независимая Южная Осетия?
Борется за независимость Южной Осетии.
В составе Российской Федерации или нет?
Входит в состав России или нет, это уже будет вторым вопросом. Это тоже определяет народу Республики Южная Осетия.
Вы о чем вы готовы говорить с грузинскими властями?
Уже третий год добиваемся встречи с президентом Грузии для подписания меморандума о невозобновлении боевых действий. Добиваемся также реализации трехэтапности плана урегулирования, о чем говорила югостинская сторона, что потом и повторил президент Грузии Саакашвили с европейской трибуны. Нам необходимо в первую очередь восстановить взаимодоверие между нашими сторонами, потом создать все необходимые условия для экономического развития. Все наши действия должны направлены на обеспечение населения, которое проживает в зоне конфликта, независимо от национальной принадлежности, всем необходимо. Третье, это обсудить политический вопрос.
Статус... Почему Южная Осетия не может существовать в составе Грузии?
Дело в том, что уже мы неоднократно предлагали это Грузии еще в начале 90-х годов, в конце 80-х годов, но сегодняшняя ситуация, которая складывается в Грузии, это далеко от той демократии, о которой они говорят. Нет гарантии безопасности того, что Грузия не учинит очередной геноцид осетинского народа. Ведь нужно исходить из исторических реалий. Осетинский народ подвергся геноциду в 20-м году, когда более 20 тысяч осетин были уничтожены грузинской стороной. В конце 80-х, 90-х годов тоже очень большое количество осетин было вынуждено покинуть все места и было уничтожено большая часть из которых сейчас как беженцы проживают на территории Северной Осетии. Мы не хотим повторения этого, и нахождение в составе Грузии не дает гарантии малочисленному осетинскому народу.
Речь идет о любой Грузии всегда или только о сегодняшней Грузии во главе с президентом Саакашвили?
Не только сегодняшней Грузии, потому что до Саакашвили первую агрессию предпринял и Гамсахурдия.
Вы допускаете какую-то возможность контактов временной администрации Осетии во главе с господином Санакоевым?
Господин Санакоев, так называемый, он никого не представляет и никаких контактов у нас с этим человеком не будет. Это ошибка тех, кто сегодня с ним хочет выстроить определенную политику по отношению к Южной Осетии. Нужно разговаривать с реальными представителями осетинского народа. Ну что, допустим, изменится от того, если мы здесь тоже назначим какую-то временную администрацию, или я назначу президента Грузии здесь, в Южной Осетии. И с ним буду заключать договор, а он таким же макаром и таким же способом может представлять интересы Гондураса или кого-то еще.
Что для вас сейчас Россия? Зачем она вам нужна?
Россия нам нужна всегда. Россия является главным гарантом мира и стабильности на Кавказе, как главный гарант в переговорном процессе. И благодаря вмешательству Российской Федерации становилось это кровопролитие. И сегодня Россия выполняет очень важную и нужную миссию по сохранению мира в зоне конфликта.
Как вы считаете, почему ваши аргументы не находят понимания в международном сообществе? Почему, скажем, вот того же Санакоева, которого вы так нелестно охарактеризовали, его принимают в европейских столицах, он выступает во всяких там международных организациях, а вы находитесь в изоляции. В чем тут причина?
Это использование политики двойных стандартов. Я бы не сказал, что международное сообщество игнорирует официальные власти Южной Осетии. У нас постоянно бывают представители Евросоюза, Европарламента и ОБСЕ, представители ООН. У нас есть такие контакты, и не надо просто вводить сейчас заблуждение международного сообщества, якобы мы в какой-то изоляции со стороны международных сил. Да, есть политика двойных стандартов, которые они используют по отношению к нашему народу. Но еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня выстраивая какие-то отношения или какую-то иллюзию в плане того, что через людей, которые не представляют осетинский народ, не представляют интересы осетинского народа, можно урегулировать конфликт. Это ошибочно, публиковый. Поэтому мы ко многим партнерам по переговорному процессу, то через них обращаемся к европейскому сообществу, европейским структурам, не допускать вот эту ошибку. Мы тоже частица Европы, мы тоже хотим жить в Европе. И никто не заберет Южную Осетию и не перенесет на какой-то другой континент.
Если вы хотите жить в Европе, и если Осетия, с чем я вполне согласен, это часть Европы, почему бы вам не согласиться на такую форму федеративного союза с Грузией, которая обеспечит, скажем, международный контроль за соблюдением соответствующих соглашений? Почему вы на это не идете?
уже как практика, жизненная практика показала, даже в советское время, относительно благополучное, спокойное время, мы постоянно были под, значит, под таким давлением. И сегодня нахождение в составе ГОДИ любой формы федерации является гарантией безопасности.
На мои вопросы отвечал президент самопровозглашенной Южной Осетии Эдуард Кокойте. Это рубрика «Столкновения». 37-летний Дмитрий Санакоев, бывший учитель физики и математики, тоже был активным участником грузинско-осетинского вооруженного конфликта. Затем он занял пост министра обороны и полгода возглавлял правительство Южной Осетии при президенте Людвиге Чибирове. Главой сформированной под покровительством Тбилиси временной администрации Цхинвальского региона, Санакоев стал осенью минувшего года после проведения альтернативных выборов на территориях бывшей Юго-Осетинской автономной области, не подконтрольных сейчас режиму Кокойте. Санакоев опирается на поддержку грузинских властей и выступает за широкую автономию Южной Осетии в составе Грузии.
После того, как в Цхинвале объявили проведение выборов президента и в том же числе поставили вопрос референдума, мы провели альтернативные выборы на тех территориях, которые не подконтрольны цхинвальским властям. Там представляется почти половина же населения Южной Осетии, которые никогда не участвовали в выборах парламента Южной Осетии, осетинской стороны, выборах там президентов и так далее. И эти территории сегодня, они как бы разбросаны по всей Южной Осетии, они контролируются грузинской стороной. Мы провели выборы и сформировали новую администрацию, которая была легитимизирована путем решения парламента Грузии и решением президента Грузии, который уполномочил нас вести переговорный процесс с правительством Грузии и производить экономическую реабилитацию региона. Эти территории находятся в самой Осетии, бывшей Югоосетинской автономной области, которая сегодня по решению уже парламента Грузии обратно сформирована во временную административную территориальную единицу.
У вас есть прямая связь с президентом Саакашвили? Вы можете позвонить ему в любой момент, получить от него руководящие указания или посоветоваться?
На этом этапе пока что у нас прямой связи с президентом Саакашвили нет. Советоваться с ним по каким-то вопросам пока у нас никогда не было, хотя у нас была одна встреча у меня. Мы подготовили рабочую группу, которая будет представлена людей из нашей администрации, из тех сил, которые представляют население Южной Осетии, которое не подконтрольно чувашским властям. Эта рабочая группа будет работать вместе с такой же рабочей группой, которая будет представлена из грузинской стороны по вопросам будущего государственного устройства Южной Осетии.
Как вы относитесь к нынешним властям Цхинвали? Я говорил Кокойте, он называет вас самозванцем.
Вообще-то я к нему отношусь как к силе, которая сегодня не хочет реализовывать те цели, которые мы себе перед собой поставили. Я отношусь к нему нормально, потому что я не считаю его врагом, я считаю его лишь оппонентом. Я хотел бы с ним тоже сесть за стол переговоров и для будущего Южной Осетии решить все вопросы, которые касаются нашей безопасности, которые касаются будущего Южной Осетии. Но, к сожалению, у него пока стереотип мышления другое. Это выход из состава Грузии, признание Южной Осетии всем мировым сообществом. Я думаю, что это на сегодняшнем этапе нереально. Тем более, что Южная Осетия пока никем не признанное государство. И я считаю, что вот 17 лет то, что добивается народ Южной Осетии, ни к чему хорошему в этом плане не привело. И поэтому мы хотим именно на законных основаниях, чтобы состоялась Республика Южная Осетия, но в территориальном пространстве, в конституционном пространстве Грузии. И там уже решать свои правовые и государственные вопросы. И, кстати, мой дом от президента Кокойте находится не более 500 метров, так что никто в этом меня не может уличить, то, что я не проживаю в Южной Осетии, тем более я там родился, вырос, оттуда вошел в армию, там же поступил в институт, там же воевал и там же работал.
А у вас были какие-то отношения с ним до того, как вот так трагически сложилась судьба вашей маленькой республики?
Ну, я бы не сказал, что мы дружили, но были знакомы через наших друзей, потому что у нас были общие друзья, у нас никогда противоречий не было, даже в ходе выборов, когда он приходил к власти, мы никогда никогда не делали таких козней или там палки в колеса не вставляли. Но у нас было стремление тоже победить, но, к сожалению, мы тогда проиграли.
Как вы представляете себе будущий государственный статус Южной Осетии?
Федеративное устройство новой Грузии, это будет приемлемо для нас, Осетин, и в этом плане будет и Республика Южная Осетия. Мы распишем все наши права, которые мы будем добиваться. Это очень много вопросов, там касается развития культуры, и это касается развития нашего языка. Мы готовы сегодня вставить вопросы перед правительством Грузии о придаче в Южной Осетии статуса государственного языка, это австрийского языка. Мы не только это, и бюджетные взаимоотношения, экономическое наше развитие. Наши представительства должны работать, и представители должны работать во всех сферах. руках государственной власти, структура государственной власти Грузии. Мы думаем, что вот эти все вопросы, опираясь на то, что сегодня президент Грузии заявляет о больших и широких автономных правах для Южной Осетии, мы будем добиваться, чтобы мы это для нас было. Сам механизм образования республики, я считаю, что это должно состояться на основе референдума, на основе выборов, и там должен участвовать все население Южной Осетии.
Вы знаете, ну вот ваш оппонент, господин какой-то, он считает, что существование Южных Осетий в составе Грузии невозможно, потому что вот сильна память о том, что какой-то называет геноцидом осетинского народа.
Не только осетины и грузины воевали. Таких, как говорится, практик мирового развития очень много было. Это и французы с англичанами воевали, и в самой Испании очень много народностей друг с другом воевали. Но они сегодня живут в одном государстве. Наша трагедия и не только осетинского народа, но и трагедия и для грузинского народа. И между нами произошли такие события, которые невозможно забыть. Но, допустим, продолжать в таком же духе вот кричать и ничего не предлагать для своего народа, я думаю, это тоже ошибочным.
Вы допускаете, что грузинские власти пойдут на силовое решение вопроса Юго-Осетинского?
Я молю Бога, чтобы этого не было. Я не могу сегодня допустить, это будет абсурдом. Эта война показала нам, что все там проиграли. Не только там осетины, но и грузины, и все мы там проиграли. Я не думаю, что грузинское руководство сегодня пойдет войной на Южную Осетию. Это ему не надо. Тем более сегодня есть те силы, которые в самой Южной Осетии хотят мира с Грузией. И некоторые силы хотят вот именно нагнетание обстановки. Пользуют все и вся, чтобы именно показать грузинскую сторону якобы агрессором. Хотя, честно говоря, они сейчас не собираются защищать грузинское руководство.
Это была рубрика «Столкновение. Два взгляда на будущее одной республики». На мои вопросы отвечали глава Временной администрации Цхинвальского района Дмитрий Санакоев и глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Какойте. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это организатор всемирного интернет-опроса «Семь новых чудес света» Бернард Вебер. После объявления мы поговорим о другой актуальной теме дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 9 июля. С нового учебного года в школах Тверской области начнут преподавать новый предмет – основу православной культуры. Его в качестве факультатива уже изучают школьники Орловской, Белгородской, Калужской, Рязанской и Брянской областей. О целесообразности введения этого предмета в школьную программу давно дискутируют правозащитники, либеральные историки, представители Русской православной церкви. Не так давно министр образования России Андрей Фурсенко заявил, что основу православной культуры в российских школах изучаться не будут. Тем не менее, региональные чиновники проявляют инициативу. В Тверской области новый предмет вводится по распоряжению губернатора Дмитрия Зеленина. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
За введение в российских школах основ православной культуры активно выступает Русская Православная Церковь. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II не раз публично заявлял, что российским школьникам необходимо духовное просвещение, и напоминал, что православие является ведущей конфессией России. Тем, кто исповедует ислам, буддизм или иудаизм, он также предлагал изучать свою культуру факультативно. Противники религиозного школьного образования говорят о светскости российских школ. Наиболее четко свою позицию по этому вопросу высказала руководитель Московского департамента образования Любовь Кезина, которая заявила, что в столичных школах предмет основы православной культуры вводиться не будет. Однако в нескольких российских регионах его уже изучают, а с нового учебного года основы православной культуры будут преподавать в школах Тверской области. Рассказывает наш корреспондент в Твери Евгений Новиков.
По словам заместителя директора Института усовершенствования учителей Людмилы Горбачевой, новый предмет не будет обязательным, и вести его будут не священнослужители, а учителя.
Этот предмет рассчитан на добровольное комплектование групп. Те родители, те дети, которые не захотят изучать данный предмет, они могут не изучать. В связи с этим расписание уроков будет в школах строиться таким образом, где будет вводиться этот курс, что эти уроки будут поставлены первым или последним уроком. Некоторые понимают неверно содержание данного учебного предмета, связывая его с наверное, с изучением основ Библии, христианства на Руси и так далее. Однако назначение этого предмета – это изучение русской культуры в основе. Это архитектура, это древняя наша литература, связанная с православием. Мы провели уже в Институте усовершенствования учителей курсы для учителей начальных классов, вторых классов, которые будут вести этот предмет, и для учителей пятых классов. Подготовлен и направлен во все районы рекомендации, по каким учебным пособиям и учебникам можно вести этот курс. Пока это первый шаг, а дальше уже жизнь покажет, каким образом и как будут изучаться, может быть, и основы других культур наших. И должна быть проведена очень большая разъяснительная работа.
Есть и вопросы. Однако в средствах массовой информации эти вопросы не обсуждаются, а чиновники областной администрации, работники департамента образования и вовсе не дают никаких комментариев. Получается, как в советские времена. Наверху сказали «надо», а внизу остается лишь исполнять.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Твери Евгений Новиков. Клерикализация государственной школы потихоньку продолжается, несмотря на недавнее заявление министра образования Андрея Фурсенко о том, что введение основ православия в школе подрывает основы Конституции. Эксперты считают, что такая позиция лишь временная уступка общественному мнению, и рано или поздно предмет «Основы православной культуры» станет обязательным. О своем отношении к его преподаванию говорит депутат Московской городской думы Евгений Бунимович.
Во-первых, есть очень серьезный вопрос, связанный, это ключевой вопрос, со светскостью нашей школы вообще. Это написано в Конституции, и поэтому разного рода религиозные предметы просто противоречат Конституции. В данном случае речь вроде бы идет о вопросе культуры, да, православной культуры. Здесь вопрос более тонкий. Совершенно ясно, что православная культура есть большая и серьезная часть российской культуры вообще. И в этом смысле она, безусловно, должна присутствовать. Она должна присутствовать в истории. Трудно себе представить, как бы объяснять там все вещи, связанные там с князьями, Александром Невским, там, да и многими вопросами более поздней истории, без вот этих самых вопросов, связанных с православием. Кроме этого, то же самое, все, что связано с религией в той или иной степени, конечно же, есть на уроках литературы. Если мы говорим про «Войну и мир», то о чем там говорят, в конце концов, Балконский и Безухов? Если мы говорим о Достоевском, то там все время вопросы взаимоотношений с Богом вообще являются ключевыми. Да, в конце концов, «Мастер и Маргарита» является произведением программным и самым популярным на сочинениях выпускных у школьников. Это все вопросы, связанные, конечно, с христианством, с религией вообще. Другой вопрос. Если действительно есть попытка внедрения конфессиональных предметов в школу, это чрезвычайно опасно не только в связи с многоконфессиональностью, а это очень важный вопрос для России, но и по многим другим вопросам. Я вообще поражен тому, насколько представители церкви этого хотят. Ведь, в конце концов, до 17-го года, как известно, закон Божий был во всех школах, был обязательным. И вспомним, с каким остервенением после 17-го года громили церкви, попов и все остальное. Сама церковь должна быть не заинтересована в том, чтобы это было обязательно, навязчиво и повсеместно. Поэтому, мне кажется, здесь больше вопросов, чем ответов. Ни одна страна этого не решила. Франция, например, светскую держит школу, а Германия, наоборот, преподает религиозные предметы. То есть, надо найти здесь путь России. Это очень непростой вопрос. Кроме этого, нет реальных учебников, нет прежде всего преподавателей. Без этого вообще введение любого предмета бессмысленно. Мне кажется, то, с какой торопливостью и идеологической направленностью делается, в любом случае приведет к отрицательному результату не только для государства, но, как это ни странно, для церкви.
Это было мнение депутата Московской городской думы Евгения Бунимовича. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 9 июля комментаторы московских и петербургских газет обсуждают заявление губернатора Петербурга Валентина Матвиенко о начале подготовки экономического обоснования объединения Петербурга с Ленинградской областью. По мнению опрошенных газет и «Коммерсант-экспертов», например, это может означать, что Кремль дает старт процедуре первого в России объединения двух нематрешечных регионов. Процесс в свое время пытался запустить еще первый мэр Петербурга Анатолий Собчак, под началом которого тогда работал Владимир Путин. У микрофона мой коллега Владимир Бабурин.
Рано или поздно вопрос объединения будет стоять на повестке дня и будет решен. Сегодня Петербургу уже тесно. Мы бы вывели за черту города многие промышленные предприятия и тех инвесторов, которые к нам приходят, тем самым освободили бы его для иного развития. Пояснил губернатор, уточнив, что это всегда был экономически один регион, и объединение возможностей области и города дало бы огромный эффект. В ближайшее время начнет работу специальная аналитическая группа по данному вопросу, которая должна взвесить все факторы. Я думаю, что процесс будет идти таким образом, что скоро никого не надо будет ни в чем убеждать, и это будет абсолютно естественным, заверила госпожа Матвиенко. Глава Ленобласти Валерий Щердюков в ответ назвал два субъекта самодостаточными регионами, которые никогда не были в едином составе. Коммерсант напоминает, что ранее госпожа Матвиенко за объединение не высказывалась. Например, в 2004 году она, будучи полпредом президента в Северо-Западном округе, жестко раскритиковала соответствующую инициативу вице-спикера городского парламента от СПС Юрия Гладкова, заявив, что решение должно быть взвешенным, осмысленным и экономически обоснованным. Опрошенные коммерсантом эксперты уверены, что момент для заявления Валентина Матвиенко, которое может дать старт первому укрупнению нематрешечных субъектов, был просчитан в Кремле. Законодатели обоих регионов отреагировали на перспективу объединения по-разному. Так, лидер фракции «Единая Россия» в питерском парламенте Вячеслав Макаров заявил, что полностью поддерживает идею Валентина Матвиенко. Другой единорос, глава комиссии парламента Ленобласти по бюджету и налогам Анатолий Зайцев, наоборот, считает, что на сегодняшний день понимания экономической эффективности объединения нет. Нет единства и в рядах оппозиции. Так, лидер областного отделения «Справедливая Россия» Геннадий Жирнов полагает, что два региона нуждаются друг в друге. Объединиться надо давно. Это решило бы множество вопросов. А вот глава областных коммунистов и лидер фракции КПРФ в областном парламенте Регина Илларионова уверена в обратном. Мы считаем, что этого делать нельзя, так как Ленинградская область превратится в придаток Санкт-Петербурга. На сайте СПС читаем. За последние 10 лет вопросы укрупнения субъектов Федерации в России поднимались регулярно. Например, предлагали объединить Москву с Московской областью, Бурятию с соседними автономными округами, ликвидировать единственную в России автономную область, наконец, упразднить конституционный статус Москвы и Санкт-Петербурга. Почему-то всегда при любом раскладе за идеями изменения границ тех или иных субъектов Федерации четко просматривались политическая конъюнктура, политические игры, желание тех или иных руководителей продлить себе срок полномочий, выиграть очередные выборы, спекулируя популярной в народе идеей преодоления раздробленности. Так или иначе, десятилетняя история Российской Федерации показала, что все те планы, которые были основаны лишь на простой политической конъюнктуре и не были подкреплены какими-либо реальными условиями для интеграционных процессов федерального уровня, провалились. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 9 июля – бизнесмен, кинорежиссер и музейный куратор Бернар Вебер, владелец корпорации «Новый открытый мир», организующий всемирные опросы. В Лиссабоне подведены итоги интернета и телефонного опроса о 7 новых чудесах света. Сегодня Вебер объявил о проведении новой кампании – всемирном опросе о 7 природных чудесах света. Бернар Вебер родился в Швейцарии, много лет живет в Квебеке. Штаб-квартира его корпорации «Новый открытый мир» расположена в Цюрихе. Кинематографическое образование получил в Нью-Йорке, автор нескольких документальных и художественных фильмов. Опрос «Семь новых чудес света» проводится с 1999 года. Финальное голосование, в котором приняли участие около 100 миллионов человек, начался в январе этого года. Из списков 177 позиций в итоге отобраны город Майя Чичен-Ица в Мексике, статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро, Великая Китайская стена, город инков Мачу-Пикчу в Перу, высеченный в камне город Петра в Иордании, Римский Колизей и мавзолей Тадж-Махал в Индии. В качестве почетного кандидатов в список включены также египетские пирамиды, единственные сохранившихся до наших дней древних чудес света. Среди 21 финалиста был Московский Кремль. ЮНЕСКО критически отнеслась к проекту Вебера, обвинив его лишенным научной основе. О человеке дня Радио Свободы говорит мой коллега Петр Вайль.
Два самых известных фильма, снятых Бернаром Вебером, посвящены писателям-путешественникам. Один – «Принц пустыни» Антуана де Сент-Экзюпери, другой – «Белый леопард» Эрнесто Хемингуэя. Вебер прекрасно понял, что одно без другого не существует. Путешествовать нужно для того, чтобы описывать путешествия. Не случайно же первая книга в истории человечества, которую можно назвать книгой в полном понимании этого слова, древнеегипетская «Повесть потерпевшего кораблекрушения». Замечательный пассаж есть в записных книжках Вяземского. «Вчера приехал Тургенев. Он отдумал ехать в Ирландию, убоясь моря и рвоты, а в Шотландию, потому что некуда писать оттуда. Брат лучше его знает все, что будет он ему описывать, а меня в России нет». То есть все очень просто. Если некому рассказать, нечего и ездить. Бернар Вебер этим достойным занятием увлекся не сразу. Закончив факультет кино в Нью-Йоркском университете, он уехал в Рим, где работал ассистентом великого Федерико Феллини. Потом сам стал снимать художественные фильмы и с успехом. Первая же его картина «Отель Лакарна» 1979 года получила несколько международных наград. После этого Вебер резко сменил курс, сделавшись специалистом по творчеству архитектора Ле Корбюзье. Стал куратором центра Корбюзье в Цюрихе, который, кстати сказать, построила его мать. Потом пришло увлечение авиацией, потом возврат к кинематографу, теперь документальному. «Принц пустыни» в 95-м и «Белый леопард» в 99-м сделали Бернара Вебера знаменитым. Тогда он и задумал свой глобальный проект «Семь новых чудес света». Расчет здесь точный. Надо назвать ориентиры. И зря ЮНЕСКО сетует на ненаучность. Наука тут вообще ни при чем. Причем психология человека. Он путешествует, чтобы рассказывать о путешествиях, а теперь поводов станет больше. И для поездок, и для рассказов. Я тоже принимал участие в интернет-голосовании. В моем списке со всемирным совпадают 3 объекта из 7. А это значит, что я в выигрыше. 7 своих плюс 4 из всемирного перечня – целых 11.
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил мой коллега Петр Вайль. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 9 июля, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтра. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей Дмитрий Волчек, как всегда, по понедельникам в радиожурнале «Поверх барьеров» представит вам панораму событий в области культуры последних дней. Один из сюжетов программы – подведение итогов Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Надежды Мороза не оправдали.
Правительство США уверяет, что это был не корабль из космоса, а воздушный шар «Синоп».
Решит он, конечно, не в нашу пользу.
Мы работали в очень тесном контакте с израильскими властями, которые оказывали нам максимально возможное содействие.
Генерал-лейтенант Гарун Ислам был смертельно ранен в ходе
свободный
операции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.